дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день, мы начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Сегодня, наконец-то, эта программа посвящена интеллигенции. Здравствуйте, Виталий Дымарский.
Здравствуйте, Ксения Лавина.
У нас в гостях представитель творческой интеллигенции Борис Жутовский. Добрый день, Борис. Здравствуйте. И, конечно же, мы сегодня вспоминаем одно из самых знаковых событий,
ярких
событий хрущевского времени. Это его посещение выставки в Манеже, выставки художников-абстракционистов. Я думаю, что мы с этого начнем.
Мы с этого начнем,
а потом поговорим вообще о том, как выстраивались отношения у тогдашнего руководства с представителями творческой, советской творческой интеллигенции.
Начнем мы с того, что 1 декабря 1962 года...
У нас же есть специальный человек, Андрей Гаврилов, который как раз нам всю историческую реконструкцию нам сейчас все представит. Борис послушает, а потом, если что, поправит.
Не исправит ошибки.
Крики и призывы запретить, ругательство, на чем свет стоит, и полное неприятие независимого, неподверженного официальщине искусства. Один из самых громких скандалов, связанных с именем Никиты Хрущева, произошел в первый день декабря 1962-го на выставке художников-авангардистов. Скандал в Манеже вспоминают наравне со знаменитой Кузькиной матерью или кукурузой. Хрущев разгромил работы молодых живописцев пух и прах. Скандал отразился на всей культурной жизни страны. Привел к тому, что искусство разделилось на официально разрешенное и подпольное. Выставки художников-абстракционистов в Манеже не было запланировано. Сначала она проходила в доме учителя на Большой Коммунистической. Как-то туда зашли несколько иностранных корреспондентов. Они все сфотографировали, и на следующий день Запад узнал о том, что в Советском Союзе разрешили абстракцию. Хрущев в этот момент за границей, к нему начинают приставать с вопросами. Как только генсек возвращается в страну, поступает предложение перенести выставку в Манеж. Художники, в их числе Эрнст Неизвестный, колеблются. Неясно, что это неожиданная экспозиция принесет. Сходится во мнении, или это провокация, или признание. В последнее верится с трудом. Однако работы, правда, более нейтральные и спокойные в Манеж перевозят. На выставку, посвященную 30-летию Московского союза художников. Позже ее в шутку назовут «Взрыв Мосха». Транспорт за картинами присылают из ЦК. Хрущев и еще несколько членов президиума 1 декабря приходят на выставку. Генсек заранее убежден, здесь собрались неформалы и гомосексуалисты. На входе говорит: «Ну, где тут у вас грешники и праведники? Показывайте свою мазню». Очевидцы того высокого визита вспоминали, что сначала Хрущев довольно спокойно рассматривал экспозицию. Но после критических замечаний председателя Союза художников Владимира Серова и члена президиума Михаила Суслова, видимо, согласился с тем, что такое искусство чуждо советскому народу. «Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше рисует», — стал горячиться Хрущев. А дальше генсека понесло. Он бегал от одной картины к другой и кричал или ругался. Именно в Манеже Хрущев сказал слова, которые вошли в историю.
«Мы не можем мимо пройти. Знаете, так наблюдатели, знаете, как на берегу. Стоит человек и смотрит. Вот плывет, значит, и хорошее, и дерьмо плывет. И он совершенно, так сказать, одинаково относится, это же течение. Слушайте, товарищи, господа, вы настоящие мужчины, не пидорасты. Вы скажете, каждый играет свой, так сказать, музыкальный инструмент, вот это и будет оркестр. Этот дом сумасшедший будет. Кто же полетит на это жареное, которое вы хотите показать? Кто? Мухи, которые на падаль бросаются. Вот они, знаете, огромные, жирные, вот и полетели».
Гнев главы государства вызвали многие экспонаты. У художника Соустера, написавшего картину «Лунные можжевельники», Хрущев спросил, бывал ли тот на Луне. Обругал работы других авторов. Картины, которые рассказывали о трудовых буднях страны, тоже не понравились Никите Сергеевичу. Досталось и главе Союза художников Серову, которого Хрущев обвинил в том, что он писать тоже нормально не может. Пошли дальше. У одного из пейзажей, написанного серыми красками, Хрущев и его свита остановились. Спросили, что это? «Вольск», — услышали в ответ. «Город цементных заводов, где все затянуто тонкой серой пылью, а люди будто этого не замечают». На что Суслов закричал, что в этом городе все работают в белых халатах, и чистота там идеальная. При этих словах художники, побывавшие в Вольске, вспомнили серый город, пыль в котором видна за много километров. Потом были крики «Запретить! Прекратить это безобразие!» — кричал Хрущев. Его лицо побагровело. Он кричал до тех пор, пока не ушел с выставки. выставке. Потом на ковер вызвали многих авторов. На них обрушился шквал газетно-журнальной брани. Независимые художники, барды, литераторы ушли в подполье. В стране возник художественный самиздат, а многим даже пришлось покинуть Советский Союз.
Ну что ж, мы с интересом прослушали эту замечательную зарисовку. Особенно, спасибо, конечно, Андрею Гаврилову. Хотя, я, наверное, стоит сказать, что все-таки генсеком он не был.
Как?
Он генсеком, генеральный секретарь, так? Первый секретарь.
Ну, да, это да. Там переименовывали.
Да, не суть важно. Ну, вот у нас в гостях, как вы поняли, уже очевидец этих событий,
не
Борис Жутовский.
Не просто очевидец, а один из главных объектов критики Никиты Сергеевича, Борис Жутовский.
Все так было, как Андрей рассказал?
Ну, знаете, как вам сказать, наверное, не все так. Есть такая моя любимая фраза: «Врет, как очевидец». Потому что сколько участников, столько и мнений. И я уже теперь заметил, что творение легенды – это в природе человека. Поэтому, если прочесть все, что написано по этому поводу, это калейдоскопическая история. Ну, в общем, это так и было. За некоторым количеством ошибочек маленьких, которые абсолютно не имеют значения, все так и было. Просто это была одна из, в общем-то, контрапунктных страниц событий, в которых раз власть пыталась поставить интеллигенцию на службу своей доктрине. Вот это другой идеи у них не было в голове никогда. И в данном случае то же самое, потому что потом на совещаниях уже там и в Доме приемов, и в Свердловском зале Кремля на следующий год, 63-й, ведь досталось всем. Досталось литераторам, Оренбурга он топтал, как хотел, крича на него, вот при Сталине молчало, как Сталин умер, он ты разболтался. Марлену Хуцееву, которому было сказано, как это может быть, что в твоем фильме «Мне 20 лет» отец был моложе сына на 2 года, отцу 18, погибшему сыну 20.
Знаменитая сцена, когда к нему отец является видением погибший.
То есть там достал все. Единственное, кого, по-моему, хвалили, это был Александр Исаевич Солженицын, который сидел с Твардовским там далеко-далеко. Простите. Так что события верные, события трагичные, события, ну, попытка расправиться в очередной раз.
А это была подготовленная акция, на ваш взгляд?
Конечно.
Вот такой публичной порки, да? То есть
конечно.
Специально вас подставили, да?
Борис, а нельзя допустить, что, ну, что касается интеллигенции на службе власти, интеллигенция сама очень часто с удовольствием идет на службу власти.
К тому же свидетелем мы являемся который раз.
Кому
да.
Вот именно.
Господь Бог приводит к Адаму Ему и говорит: выбирай невесту. Кому служить? Конечно.
Может, у Хрущева просто сработал такая естественная реакция человека, не разбирающегося в искусстве.
Нет, но не надо притворяться.
Его подготовили.
Я провоцирую.
Не надо притворяться, никакой наивности там нет. Ему там было не до этого, только что Карибский кризис, только что расстрел рабочих, только что расправа с армией, отнятие денег. Ему до искусства было. Ничего подобного.
Тогда зачем это было?
Его подвели. Угу. Потому что ведь наивность-то в чем была? Душа за черт. С пришедшей весной все рассчитывали, что что-то должно поменяться. Первая весна, так называемая, хрущевская, да, из лагеря отпустила. Угу. Это сделал. Поднялась литература, поднялся театр, поднялось кино. Выставки полезли изобразительное искусство. Всем казалось, что наступила свобода относительно предыдущего времени, естественно. Это не входило в планы партии и руководства никакого. Для художественного, поскольку мы об этом разговариваем, девятка Мосха откровенно хотела занять руководящее место в Союзе художников. А что делать старикам? Это же хлеб и сытый. Это же благополучие, благодать.
Но тем не менее, да, кстати говоря, мы забыли напомнить, +7 985 900
наткнулся 45, на цифры 45, вдруг взглядом.
Да. Пожалуйста, звоните.
Пишите.
Для смс. Да, пишите нам. Но тем не менее, возвращаемся. Тем не менее, все-таки под эту выставку отдали не что, такое, не какое-то там захудалое помещение на окраине Москвы, а отдали манеж.
А вы что хотите, чтобы глава государства расправлялся где-то на задворках Дорогомиловского рынка?
Бульдозерная выставка.
Бульдозерная выставка — совсем другое дело.
Это уже Брежнев.
Нет, это была подготовленная, серьезная.
А кто подготовил?
Я думаю, что...
Суслов?
Я думаю, что Ильичев, как глава идеологической комиссии в то время. И руководители Союза.
Вот тот же Серов, да?
Да, мне потом уже, когда на пенсии был, Никита Сергеевич говорил, что это все Ильичев подготовил. Ему хотелось стать из членов ЦК членом Политбюро. Поэтому он подготовил. Лукавые вещи. Но это тем не менее.
Сам Хрущев.
Лукавые
вещи. Кстати говоря, недавно с Ксенией беседовали с Адой Никитичной.
Да.
Вот, и затронули эту тему. И если я правильно помню, она сказала, что он потом, он жалел, что он так
Я вам под занавес процитирую, поскольку я это повторял 20 тысяч раз.
Еще занавес не опускали.
Слова, с которыми он со мной прощался, когда я последний раз его видел. У него на даче, на последнем его дне рождения. Это я вам скажу в конце.
В конце передачи.
Вот.
То есть смысл был в чем? Это вот такой вот публичной порки. Чтобы показать место интеллигенции, показать свое место.
Конечно.
Да?
Чтобы поставить ее на место. Чтобы она продолжала то же самое, что и должна была делать при
Сталине.
Чтобы
никаких иллюзий не
было. Служить власти. Служить власти, служить партии, исполнять указания партии, власти и всего прочего. А указания исходили из их вкуса. Только что мы слышали. Мухи летают, еще что-то.
Чтобы похоже было.
Чтобы было похоже. Как он говорил Володьке Шорцу. Говорит, вот у меня был художник Меркулов, приятель. Он мне художник, большой художник. Он мне говорил, вот говорит, написаны какие-то цветы. Издалека красота. И вблизи, в лупу видно. Его представление о том, что искусство должно быть таким. Значит, раз оно у него такое, значит, оно такое должно быть и у партии, и у народа. Угу. Ну и, естественно, у ремесленников, которые это делают.
Так, ну рядом-то была мадам Фурцева, министр культуры. Уж она-то в искусстве разбиралась?
Ну уж, конечно, ткачиха только в этом разбирается, естественно.
Особенно да. В живописи.
Да.
Но она не пыталась никак защитить вас?
Да нет, ну что вы.
А вообще, вот здесь нас, кстати, Айрат спрашивает, была ли попытка протестовать со стороны художников? Вы что-то возражали? Или просто ходили и слушали, выслушали?
Что там можно возражать? Он мне говорил, тебе на лесоповал нужно послать.
А что вы там представляли, кстати? Что вы сделали?
Там было 4 моих картины.
Так, что на них было изображено?
Автопортрет, портрет Тольки, мост в городе Горьком. И я его назвал портрет Столивара. На самом деле это был портрет моего приятеля Илюшки Комарова. Все целы, кстати говоря.
Так, а почему именно эти картины вы выбрали?
Мы выбрали поспокойнее что-нибудь.
Чтобы не раздражать сильно.
Мы же ночью вешали картинки-то. Накануне его прихода в мане пришествия. Мы ночь вешали эти картинки. В 3 часа ночи мы ушли из манежа, а в 9 утра мы должны были, что называется, пресветлые очи.
А никто их не принимал, никто не отбирал картины?
Нет.
А как такое может быть?
Да нет. Какой отбирал? Так нас готовили на заклание. Чем говнее, простите,
повесить. А кто вам сказал, кто принес эту весть замечательную, свободную?
Это Поликарпов позвонил Белютину.
Кто такие? А Белютин — это художник,
Белютин,
да?
Белютин — это руководитель студии Белютинской была. Поликарпов был заведующий отделом искусства ЦК.
Он звонит и говорит, забирай своих орлов.
Да,
да,
потому что накануне этого, на Большой коммунистической, как сказал наш предшествующий оратор,
так,
мы сделали отчетную выставку после летнего пленэра. Эта выставка продлилась 3 дня. И в первый день туда пришло несметное количество корреспондентов.
Иностранцев.
Не забежали 2-3, а несметное
количество. После чего
и после чего взрыв на Западе. Вот тут-то все и произошло.
Прерываемся, Борис. Прерываемся.
Пожалуйста.
На новости.
Новости. Потом возвращаемся обратно в прошлое или в настоящее.
дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Ой, подожди, Виталий, прости.
Продолжаем, вспоминать посещение Никитой Сергеевичем Хрущева выставки в Манеже. И напомню, что ведем программу мы с Ксенией Лариной, Виталий Демарский и Ксения Ларина, и в гостях у нас сегодня Борис Жутовский, непосредственный участник той выставки.
Что испытали? Какие чувства? Я вот в этой книжке, вот смотрите, вот эта книжка Таумен, да?
Да, да, да?
Тут написано, ссылаются на вас, что страх. Это было в первый раз, когда был манеж. А вот потом, когда была встреча на Ленинских горах, там, где он отчитывал уже и Хуцеева, и,
да,
там ссылается автор на вас, что вы якобы признали, что наряду с шоком и отвращением испытали даже жалость к Никите Сергеевичу Хрущеву.
Ну, наверное. Я думаю, что это додумано, конечно же. Жалость-то вряд ли. Жалость я испытывал к нему уже позже.
Когда он был никому не нужный, выкинутый. Да.
Потому что, ну, надо вам сказать правду, он у меня всегда производил впечатление живого человека. Вот по отношению ко всем остальным людям, с которыми мне приходилось когда-либо сталкиваться из руководства страны, он казался мне живым человеком. Заблуждающимся, безграмотным, хитрым, весь набор, но живой, который мог поменять мнение, который мог среагировать на что-то. Живой. Все остальные производили гораздо более скучные впечатления, таких ортодоксальных, запрограммированных исполнителей любой политической задачи, а все задачи были политические.
А как вы поняли, что вас подставили? Когда это было понятно, что это была спланированная акция?
Ну, это было понятно, я думаю... Ну, я думаю, в конце этого же дня.
После всего этого, да?
А Хрущев понимал, зачем его туда везут?
Думаю, что нет. Еще раз повторюсь, что был Карибский кризис только что. Что за черт? Ну и все, что я сказал.
То есть фон был понятен.
Ему,
да,
не до этого. Это они крутили свои дела. Это они хотели сделать свои дела, и их делали. И делали на государственном уровне, с большим размахом. А он был пешкой у них в этой игре.
А кто его привез? С кем он был? Суслов был, да?
Еще правительство.
Ну, не все, наверное. Суслов был, Шелепин был.
Серов был.
Но Серов
Косыгин был.
Косыгин тоже
был? Да, фотографии есть.
Uh-huh. Сергей Павлов, это ЦК комсомола, да, тогда он был?
Думаю, да. Шелепина я помню.
Фурцева?
Конечно.
Естественно.
Конечно.
И ничего было,
да? Конечно. Все были.
Слушайте, ну это можно умереть вообще, когда такие слова ты слышишь, когда на тебя там кричат. Мы же тут половину не цитируем, тут какие-то фразы процитировал Андрей Гаврилов, что-то Борис Жутовский вспомнил, но там были такие прямые оскорбления, да? Это мы сейчас смеемся по поводу пидорасов, а тогда-то это был кошмар.
Оскорбление что, тебя налесоповал? Или, мы вам дадим деньги до границы, езжайте на свой любимый Запад.
Ну, там возникновение пидорасов очень многие историки объясняют тем, что накануне была разоблачена группа гомосексуалистов в издательстве «Искусство».
Да.
И что поэтому...
Нет, вот, Борис Жутовский хочет тебя опровергнуть.
Да, ну это все начинается уже...
Исторический анекдот.
Врут как очевидцы. Это уже идет, легенда обрастает. Это мифотворчество, конечно.
И как кончился день? Вот подождите, потому что мы же ничего этого не знаем. Мы знаем, что пришел, наорал, ушел.
Он пришел и смотрел всю выставку.
Так.
Всю выставку.
Останавливался около каждой картины.
Ну, не у каждой. Конечно, она огромная выставка Союза 30-летию мозга.
Там же много было.
Там огромное. Там и Фальку досталось, там и Татлину досталось. Там многим досталось. И когда он уже кончал этот обход... Ему, значит, кто-то каким-то образом, я в этот момент уже убежал наверх, потому что там наши стояли там, его повели к нам наверх. Вот это были три зала наверху, где теперь кафе. Ну, перестроили же все. Его туда привели, то есть в конце этого дела. Мы были там просто лакомый кусок к этой ситуации. Все было спланировано. Уже мостовские ребята «Суровый стиль» получили свое. Фальки-шмальки получили свое. Mm-hmm. Все была игра сыграна. А мы оказались, ну, прелести на десерт. Просто вдруг кто-то привез из-за границы что-то необычное. И подали на десерт вот нас.
Так, и дальше?
И дальше он поднялся, и дальше понес.
Вот все, что мы слышали.
А потом?
Мухами.
Чем все кончилось?
И он уехал.
И он собрался было уехать, пройдя два зала. Первый зал, где была Милютинская выставка, где у меня висело четыре картинки, четыре раза мне досталось.
В чем он вас там обвинял конкретно?
Случайно. Все, висело все в разных углах.
Угу.
И он на все натыкался. Так случилось. Во втором зале на Юлосова острие он споткнулся, потому что он начал опять говорить, вас надо сажать, а его сказал, что меня сажать, я 7 лет сидел. И он тут же из зала выскочил. И собрался уходить, тут его схватил, что называется, вот, за грудки, но не буквально, избави бог. Эрнст Неизвестный, который, вытаращив глаза, сказал, вы глава государства, я хочу, чтобы вы посмотрели мои работы. Этот оторопел, потому что с ним давно уже никто так не разговаривал.
Угу.
Чиновники были счастливы вокруг, что унижают папу.
Угу.
И он вынужден был пойти в этот зал к Эрнсту. Это был отдельный зал.
Скульптуры.
Да.
Угу.
Где тут же на него выскочил Шелепин с криком «Ты у меня никуда не уедешь! Ты где бронзу взял?» А там внизу Никита Сергеевич его подвели к маленьким скульптурам Эрнста. Эрнст же был членом Союза художников, поэтому был выставлен и там. Шелепин продолжает. Чем говорит, ты никуда не уедешь, ты где бронзу взял? Эрик вытаращил черный глаз и говорит, ты глава КГБ, у тебя есть пистолет, дай пистолет, я сейчас здесь застрелюсь, это дело моей жизни. Вот дальше началось.
Весело.
А дальше?
Выставку закрыли в этот день или на следующий день?
Нет, выставка продолжалась. Но к нам водили только отдельно и специально.
То есть Хрущев уехал со свитой, да. И вас никто не закрыл?
Мы вышли с полным ощущением, что нас сейчас ждут воронки.
Так.
Одно дело, он говорит, сажать, не сажать, другое дело власть.
Угу.
Не забывайте, что это 63-й год, и большинство из наших там участников все хорошо помнили сталинское время. И у большинства из них сидело.
Угу.
А там и некоторые из наших ребят тоже сидели. Так что это все было...
А что вы сказали друг другу, когда он уехал?
Ой, я не помню, что мы говорили. Мы собрались у Белютина, курили, пили. И в ужасе, конечно, думали о том, что будет дальше.
Так. И что?
Ну что? Ну что? Ничего не было, оказывается. Но я 2 года был без работы.
Нет, ну там же это целая серия встреч продолжалась, мы с этого начали, что был манеж, потом был Ленинский...
Нет, вы спрашиваете о том, что мы чувствовали после манежа,
так.
Я вам говорю.
Угу. Так.
Вот. А потом были встречи...
На Ленинских горах.
На Ленинских
это для чего была встреча?
Это продолжение... Что со мной сегодня? Они так придумали, что начиная с выставки в манеже, с художников... Они дальше по всем творческим союзам
пройдутся,
что называется, пройдутся и всем укажут свое место.
То есть это была встреча, такая руководство с интеллигенцией,
конечно,
да?
Что?
И вас опять позвали.
И нас опять позвали, мы с Эрнстом получили пропуск туда, автоматом пошли туда, только 2 нас было. И там за столами, со стерляжей ухой.
Кстати говоря, сегодня...
А, то есть да, там ели, угощали.
Сегодня у тебя сегодня была программа Степана Васильевича Павловича Аксенова.
Да.
Вот в его последнем романе, в романе воспоминаний.
«Таинственная страсть». Там есть этот эпизод.
Эти эпизоды, он тоже описывает, ну, во-первых, как его вместе с Вознесенским там тоже...
Это уже в Кремле.
Его перепутали с Андреем Голицыным. С Лариком Голицыным.
Илларион Голицын,
да,
художник.
Да, художник.
Мирный и никого не трогающий.
Кто? Абсолютно. Такой ковбойки черный с красным вышел, такой совершенно испуганный человек. А он его перепутал. А шептали Никите, это видно было, как ему Ильичев что-то шепчет, он ему говорит, иди сюда. И перепутал Ларика с Василием Аксеновым.
А это скажите, пожалуйста, Борис, все-таки это такое... вы говорите, он живой человек. Это такое стихийное хамство? Это свидетельствует, конечно, о его натуре? Или вы это все таки тоже была, кстати, какая-то... В этом была какая-то поза, какая-то игра? Вот нет, типа, я это, такой, да, это, я это, такой. Нет?
Это было продолжение всей жизни. Как он жил, так он и вел суд.
То есть хам все таки Но вы же говорите, что он живой.
Ну, хорошо, но живой, живой хам.
Борис, вот именно, не противоречит, совершенно
же. Нормально.
А были ли какие-то там по телевидению, не знаю, там в газетах какие-то отчеты об этом визите?
А как же, конечно.
А вот все, что он наговорил нецензурное, это все тоже звучало?
Пидорасы?
Нет. Ну что?
Если вот нам пишут, что у нас дети слушают.
Ой, умоляю, да тут дети таких слов не знают. Ну потом что? Это глава государства сказал, в конце концов.
Нет, этого как отчеты все были, все публиковалось, огромное. Потом я
вот запись, видите, сохранилась?
Я вам книжку принес. Да, это все было потом опубликовано. Книжка большим тиражом вышла. Нет, это все было, как полагается.
Но уже почищено.
Ну, естественно.
И какие были санкции? Что изменилось? Короче, что изменилось в атмосфере после этого?
Те, кто хотел остаться у власти, остались у власти в творческих союзах. Угу. И вся та революционная, или я бы ее скорее назвал, эволюционная часть творческих союзов, которые хотела перемен, была откинута назад.
Угу. А в руководстве страны, в руководстве культуры появились новые люди?
Никаких. Какие они могли появиться?
Те же самые.
Просто в 64-м году, через 2 года всего после этого, сняли. Угу. И тогда начались перемены.
Угу.
И бульдозерная выставка, о которой мы
это уже 70-е.
Это 70-й год. Это, как мне кажется, именно вот этот момент бульдозерная выставка, попытка власти заставить творческую интеллигенцию быть как прежде, не получилось. И тогда был открыт горком на Большой Грузинской, где можно было вешать картиночки свои.
Угу.
Вынули пробочку и начали спускать напряжение.
Большая разница была, когда Хрущева уже сняли, зажим дальше пошел намного более жесткий.
Более угрюмый, более безысходный. Вот все так и никак иначе.
Ну и многие нашли исход в отъезде.
Ну, конечно, огромное количество людей выехало.
Давайте немножечко еще раньше отмотаем пленку, когда начались те самые хрущевские перемены, вот после 20-го съезда, когда забрезжил этот свет, когда почувствовали очень многие, что оказывается, что-то еще можно. Оказывается, еще можно говорить о какой-то свободе творчества.
Знаете, Ксюш, у меня такое впечатление, что это можно сделать, как ни странно, по аналогии с Горбачевым.
Угу.
Они хотели оставить то же самое, но что-то поменять. Хрущеву было очень легко. Правда, еще легче было Маленкову, который был сразу после Сталина, коротко. Поменял цену, снизил цены, что-то сделал. Хотелось что-то поменять. И было ясно, что надо поменять в стране. И он поменял. Он начал строить жилье. Он многое поменял. Он начал строить жилье. Он забил кол в могилу усатого убийцы. Шутка ли? Он выпустил, вернул честное имя семьям, те, кто уцелели. Он отнял деньги у армии, начал строить дома. Он дал паспорта крестьянам через 100 лет после реформы 1861 года. Уже крестьянин мог выехать из деревни. Он много чего сделал, но в своем понимании перемен.
Угу.
Это не имело никакого отношения к той свободе, которая нам казалась.
Ну, мы в нашем цикле уже много раз говорили по разным поводам, что, как бы то ни было, что бы он ни делал, он все равно оставался убежденным коммунистом.
Ну, естественно. Да нет, даже не
разговаривал. И поэтому все вот в этой системе координат им оценивалось.
Конечно.
А в чем заключалось управление культурой идеологическое вот в это время? Вот после прихода Хрущева? Там все на уровне руководителей творческих союзов все принимали
все решения? Все распределялось, все. Ты имел персональную выставку к 50 годам, вторую персональную выставку, если доживешь, к 75 годам. Все было расписано. Даже карандаши распределялись. Я сам распределял.
У тех, кто писал, оставался главлит.
Конечно.
А как сложилась судьба вот всех, кто участвовал в этой выставке?
Ну, по-разному.
по-разному.
Уехали многие?
Ну, много уехали.
Ну, самый известный — это Эрнст Неизвестный.
Ну, нет, много уехал. Я сейчас был как раз в Израиле, вот только что вернулся. И был у одного из участников этой выставки, Димы Громана.
Угу.
Только что. Живет он в каком-то маленьком городке Назарете. Назарет — знаменитый город. Это крошечный городок с марокканскими евреями. Живет 86-летний человек, с такой же возраста женой, еле ходит, плохо слышит. Никого нет, никого нет. Вернуться обратно нет ни сил, ни места, куда вернуться.
А как художник?
Пишет по-прежнему хорошо, пишет по-прежнему интересно, пишет похоже на то, как он писал и раньше. Но это единственное, что у него осталось.
А вот здесь, я, по-моему, Николай спрашивал, если я не ошибаюсь, а Никита Сергеевич уже, когда он потом сожалел о содеянном, он не купил картины ни одну? У него не было картин с этой выставки?
А вы можете себе представить, что генеральный секретарь покупал картины?
Нет, после уже, когда он уже на пенсии был.
Он в был, генеральный секретарь на пенсии.
Вы с ним встречались, когда он был на пенсии? Каким образом это произошло?
Да, он пригласил на свой последний день рождения.
Именно вас?
Именно меня же.
То есть вы с ним как-то общались все это время?
Да, как-то общались.
А почему?
Моя жена работала с его внучкой, и поэтому я иногда передавал ему к дню рождения какие-то подарки. Жалко мне, действительно. И в ответ на эти вещи он, на вот этот день рождения, 77-летие, он нас пригласил.
Так.
Ну, вот мы и виделись с ним, да.
И о чем говорили?
Много говорили. Говорили мы в основном, да, было очень любопытно, жена моя работала в АПН, и только что вышли воспоминания Хрущева. И это была большая проблема для всех, как бы. Сам он написал или не сам он
написал. Большой скандал.
Да, а моей жене было поручено, она знала английский язык, перевести это с английского на русский для начальников, которые не знают английского языка. Она это перевела. Я всю дорогу уговаривал ее: задай вопросы по поводу книжки. Вот, по аналогу, как, о каких-то эпизодах. И она задала ему несколько вопросов. И он рассказал об этом слово в слово, как в книжке. Из чего сразу стало понятно, что эта книжка наговоренная.
Угу.
Не написанная, а наговоренная. Как потом это и выяснилось.
Так и выяснилось.
Угу. Но это вы хотели рассказать, что он вам сказал.
А, на прощание он мне сказал: ну, ты на меня не сердись, ты на меня зла-то не держи. Я ведь как попал в манеж-то, не помню. Кто-то меня туда завез. Я же не должен был туда ехать. Я же глава партии. А кто-то меня завез. И ходим мы там внизу, и вдруг кто-то из больших художников говорит мне: Сталина на них нет. Я на него так разозлился, а стал кричать на вас. А потом люди этим и воспользовались.
Человек-парадокс.
Еще раз повторяю,
человек-парадокс.
Я это цитировал много раз,
но
говорил совершенно точно.
Это совершенно замечательно.
Могу наш спор повторить хоть еще.
Значит, этот эпизод у многих, да, воспоминаний. Вот Рабичев, да, писал?
Да, Ленка Рабичев, да, много пишет он, да. Ну, господи, остальные легенды творят. Ну, врут, как очевидцы, я уже сказал.
И какие были санкции? Вот давайте к этому вернемся. Ну, вы сказали, два года у вас не было работы.
Я, например, да.
Не,
но было
не посадили, уже хорошо.
Нет, не посадили.
А никого не посадили?
Никого не посадили.
Ни в психушку, никуда?
Никого не посадили. Даже жену не тронули. Она работала в то время на телевидении.
Так.
Не тронули. Никого. Ну, во всяком случае, я бы сказал так. Осторожно. Я не знаю, чтобы кого-нибудь тронули.
Угу.
Но без работы были. Но главный художник издательства, мир бога, не перестань. Рисуй только под другими фамилиями, они тебе пусть деньги отдадут.
Вот.
Ну да. Так что для меня без работы, это было с работой, но под чужим именем. Но не более того. Другие тоже, наверное, каким-нибудь образом вывертывались из этой ситуации. Но на Эрнста, например, это произвело чудовищное впечатление. Он задыхался от всего этого дела. Он задыхался.
То есть он, можно сказать, вот отвечая на тот вопрос, который нам задавали, можно сказать, что он как бы протестовал в какой-то форме своей, да?
Ну,
это была форма все-таки.
Ну,
да,
да. Ну, во всяком случае, разговаривал резко, да, конечно. А потом он и был старше нас значительно. Он был старше меня на 7 лет и отвоевавший человек.
У него был другой характер.
Так, вот. Здесь вот
а очень... потом его жизнь, так называемой монументальной скульптуры, которую он хотел и стремился делать, ее же невозможно было делать на частные деньги, на заказы. Для этого должна быть государственная, у нас, во всяком случае.
А Шулепин ему отомстил, интересно, за эту фразу?
Я думаю, не успел.
По поводу пистолета?
Я думаю, не успел.
Когда неизвестно уехал?
Он же Эрик уехал, сейчас точно вам скажу. Он уехал в 76-м году.
Ну, то есть уже в Брежневский.
Да, он уехал, его первый раз не пустили в 75-м году и в 76-м отпустили.
Ну, смотрите, но тем не менее, на этом все не закончилось. Я имею в виду, ощущение свободы еще оставалось. Потому что дальше еще был фестиваль 63-го года. Тот самый знаменитый фестиваль, кинофестиваль, я имею в виду, когда Феллини приехал в страну.
Ну, потом скандал был.
Но все равно был же Феллини.
Так
был.
Нет, недаром же бульдозерная выставка, как я говорю, открыли горком. Уже власть не справлялась. Уже все. Когда ушел страх посадок и расстрелов, уже дальше с этим поделать было ничего нельзя.
А что опасного, вот задаю наивный вопрос, что опасного в картинах художника Жутовского и его коллег?
Вот
тогда?
Как только Ксения Ларина станет во главе тоталитарного государства, вот я этот вопрос ей и задам.
Ну вы себе на этот вопрос можете ответить?
Нет, не могу. Не могу, это широта мировоззрения.
Вы же сами говорите, что вы выбирали что-нибудь такое,
это
что не сильно раздражает.
Это то же самое, можно сказать. А что может быть, какую опасность представляла себе музыка Шостаковича или Прокофьева?
Какое объяснение?
А почему Путина привезли к Глазунову по какому-то наколу?
Да.
И что было делать председателю Совета Министров сегодняшнему? Да? Он начал говорить, что меч не той длины.
Кратковат.
Ну,
да. Но мне кажется, он прикалывался.
Ну, кто да не прикалывался? Кто его подставил?
Да, ну перестаньте. Да. Путин точно прикалывался.
Не знаю, не уверен. Не уверен. Я вообще не знаю ни одного случая, где бы глава государства в мире приходил специально на выставку. В Белом доме иногда приглашают какого-то художника со своими картинами на какой-то праздник. У Айза, например, была выставка Кеннеди большая.
Я видел Джорджа Буша старшего в Эрмитаже. Надо сказать, что тоже реакция не совсем адекватная.
Тоже комментировал что-нибудь, да?
Он приехал в чужую страну, куда повезли. Куда и повезли. Как ЦУМ-ГУМ-Мавзолей, да?
Эрмитаж. Нет, пусть они ходят куда угодно, лишь бы они...
Не надо делать из этого.
Да, потому что Путин, по поводу его злости, я не соглашусь. Мне кажется, это на самом деле был такой прикол, и он проверял это
все.
Но вот был другой пример, когда он пришел в театр «Современник» на спектакль «Горе от ума». Вот там было все всерьез, когда он делал замечания после спектакля, что неправильно трактуется образ Чацкого, что почему он тут у вас такой плачет, что он боец. Чацкий — это Александр Матросов. И как-то вы неубедительно это все нам показали. Почему у вас такой Чацкий? Вот это уже было всерьез. Но, слава богу, Галина Борисовна Волчек не стала менять концепцию спектакля и не заставляла режиссера это делать.
Ну, нормально, этот генеральный прокурор звонит в «Новую газету» и говорит, нас не устраивает Вера Челищева, которая пишет о процессе Ходорковского и Лебедева. И Митя говорит, мы не меняем в политике газеты. Генеральный прокурор звонит
главному редактору
газеты. Это что за номера?
Ну и что, вообще, что ли, вас не трогать? Вас нельзя трогать? Вас, художника?
Да нет, оставьте нас в покое. Мы платим налоги, как все люди. Мы зарабатываем деньги, платим налоги, устраиваем выставки. И оставьте нас в покое. Руководите страной в промышленности, в экономике. Там важные вещи.
Ну, у вас все-таки что-то не так.
В современном искусстве у нас всегда большие проблемы. Ведь вот мы забыли еще один пример, не привели, Александра Сергеевича Соколова, нашего бывшего министра культуры, который совсем недавно...
История с Андреем Ерофеевым.
Да, явился на выставку современного искусства и сказал, ну, если слово на букву «П» он не произносил, но подумал, я уверена, поскольку сказал, что это позор России, что вам здесь показываете, типа мазню какую-то, что же за позор России.
А кто Соколов,
это было сказано в 2007 году. По по-моему, Гаджу.
А кто Соколова спрашивает?
Никто. Ну,
спрашивать не спрашивает, но уголовное дело там завели.
Да.
Чуть ли не.
И уволили куратора выставки, и уволили заведующего отделом современного искусства Андрея Ерофеева из Третьяковки.
Да, ну,
и в итоге сейчас идет позорный процесс на тему современного искусства, когда судят Юрия Самодурова, бывшего директора Сахаровского музея, и Андрея Ерофеева. Ну, так что история повторяется, и, к сожалению, не как фарс. К сожалению.
К сожалению, перемены медленнее человеческой жизни. У нас знаменатель 80 лет человеческой жизни. Нам хочется, чтобы за это время произошли перемены. А перемены гораздо медленнее. Если мы с вами сравним сегодняшний день, скажем, с моей юностью, то небо и земля.
Угу. То есть все относительно.
Ну, конечно. Теперь вы можете поехать в любую страну. Пошли вон билет. Я пошел на Кутузовский, купил билет, сел на самолет и улетел в Израиль.
Это с одной стороны. А с другой стороны, мечты все равно короткие до сих пор.
Спасибо большое. Спасибо. Это Борис Жутовский. Программу на этом мы завершаем. Мы, это Виталий Демарский и Ксения Ларина. Но про интеллигенцию Хрущева мы обязательно разговор продолжим. С представителями всех творческих союзов.